Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Сегодня мы побываем в настоящей русской глубинке, в Борисоглебском районе Ярославской области. Ивановская школа на Лехте – это тот редкий пример, когда сильное, доброе сердце человека способно возродить к жизни самое, казалось бы, неплодородное, почти умирающее место.
Ивановскую школу ведут долгие километры разбитого асфальта, грязные проселочные дороги, окруженные деревнями. На карте России деревня Ивановская – одно из многих ничем не примечательных мест, которые принято называть одним словом «глушь». Но глушь ли там? Давайте посмотрим.
Холостыми выстрелами, показательными боями, отработанными спецназовскими приемами отмечают курсанты десятилетний юбилей своего кадетского корпуса. Это не спортивный клуб, не закрытое военное учреждение, а простая сельская школа – Ивановская гимназия.
Школа самая, с одной стороны, обыкновенная, государственная, общеобразовательная, а с другой стороны, если мы возьмем сельские школы, то вряд ли в какой-то сельской школе сможем найти такое обилие возможностей, которые предоставлены детям для их, в первую очередь, патриотического воспитания.
Как в пустеющей глухой деревне вдруг родился такой образовательный проект? Сначала появился человек, Владимир Сергеевич Мартышин, для которого смыслом жизни стало воспитывать творческих, образованных, любящих свою родину ребят. Родилась концепция создания школы целостного развития. А в начале 2000-х годов был создан первый класс кадетского корпуса. Он не похож на парадные детские военные учреждения столиц. Его учащимся не приходится выступать на парадах главных площадей России. Зато, живя в деревне, они лучше чувствуют ту землю, ради которой учатся держать автомат.
Когда, в общем, все было в стране не на том подъеме, во всяком случае, как сейчас, а довольно мрачно. Вот был создан у нас кадетский корпус. К сожалению, как и сейчас продолжается, инициатива эта была проявлена снизу, а не сверху. Вот. И до сих пор наш кадетский корпус считается неофициальным, то есть, в принципе, самодеятельностью. Более того, для присутствующих скажу, что недавно я получил предписание из прокуратуры, в котором говорится, что у нас слабо поставлена патриотическая работа в школе. Ее надо приподнять немного. Вот так работают у нас, к сожалению, органы власти некоторые. Вот. Ну что же, но мы знаем, что у нас есть великая страна, великое отечество. Мы знаем, что у нас есть наши герои. Мы знаем, что у нас великая история, которую мы должны отстаивать, и поэтому мы будем готовиться к тому, чтобы ее отстоять, чтобы отстоять наши рубежи. Я всех поздравляю с этим днем, желаю всем счастья, благополучия. Желаю, чтобы действительно таких дней по стране становилось больше. С праздником вас!
10 лет. Эта цифра говорит не столько о прошлом, сколько о будущем. Тем более, именно в этот день кадетский корпус принимает новых курсантов. Ребят, мальчишек и девчонок, достойно прошедших испытательный срок.
Товарищи и командиров, торжественно обещаю учиться духом, душой и делами соответствовать оказанной мне чести. Помнить о чести, как о святом понятии, стремиться сохранить ее незапятнанной. Обещаю!
Обещаю! Целостное развитие – не только умение драться с ножом, прыгать в огонь и слушаться командира. В Ивановской школе ребят учат красоте. В сложных танцевальных фигурах мазурки мальчики учатся быть мужчинами не меньше, чем отрабатывая приемы борьбы. А искренне произнося слова патриотической песни, любить родину не меньше, чем отбивая строевой шаг.
Oh.
Владимир Васильевич Есин, как и большинство здесь присутствующих родителей, решил, что будущее троих своих детей гораздо важнее комфортной жизни в городе, и переехал поближе к Ивановскому навсегда.
Мы с женой сразу приняли решение, что нашим детям надо как-то здесь быть. Микроклимат здесь такой, что здесь русский дух, слава Пушкину, здесь все пахнет. Отношения, учителей к ученикам. Ну, вы понимаете, здесь есть любовь. Без любви дома просто.
Так благодаря чему здесь создается этот микроклимат, непоказной, искренний и созидающий любви к родине и друг другу?
Первое, что о чем хочется сказать, и то, что мне приходится видеть, это жертвенное служение директора, в первую очередь, школы Владимира Сергеевича Мартышина, вот, и педагогического коллектива, вот его ближайших заместителей, помощников, которые буквально проводят в школе круглые сутки, которые практически не имеют личной жизни. Всецело осознают то, что невозможно воспитывать детей эпизодически появляясь перед ними. Только своим примером, ежедневным, постоянным примером везде. Подход, отеческий подход. С одной стороны, безусловно, выстроена иерархия, а с другой стороны, отсутствие какой-то формальной дистанции между наставниками, педагогами и детьми, когда возможно задать вопрос, возможно обсудить ту или иную трудность. Вот, Анатолий Михайлович Казаков, командир кадетского отряда, много делает для того, чтобы такой доверительный дух сложился здесь.
Здесь им приходится не на словах, а на деле понимать, что такое ответственность. Особенно командир взрослеет очень быстро, потому что он уже отвечает не только за себя, но и за подчиненных. Плюс ко всему ответственность вырабатывается в очередные разведвыходы. Выходим, каждый раз какой-то новый командир назначается. Это тоже очень ответственно. Проходя через такую ответственность, покопавшись где-то в гниющих останках, на раскопках, где мы солдат поднимаем, и бегая на марш-бросках, где пробежав, боец устает, а тут ему еще воевать надо. Они уже на фильмы смотрят совсем по-другому. Они понимают, что это в фильмах все красиво, а в жизни это пот и кровь. Поэтому на боевых занятиях никто не считается тем, что грязно, что болотисто. Понимают, пули свистят. Хоть они и страйкбольные, но они попадают больно. И до крови тоже пробивают. И таким образом, ребята уже начинают понимать, что такое война, и с большим восхищением, если можно так сказать, относятся к тем героям, которые для многих из их поколений пустой звук. Потому что они уже немножко понимают, что такое война.
Фактически корпус для нас, это на самом деле, в данный момент это все, так скажем, мы им живем. Так, приезжаем на каникулы домой, конечно, да, хорошо, но здесь интереснее.
Вторая семья, второй дом. В каких-то смыслах даже и на номер один переходит.
Все равно, допустим, патриотическое воспитание, оно здесь продолжается в каком плане? Да, родители в детстве вложили этот такой тоненький стержень, здесь он поддерживается, потому что общаешься в той среде, в которой своя среда. Тут все любят Россию, никто не собирается куда-то уматывать за границу. И когда постоянно живешь в этой среде, уже общаешься по этим темам, то легче создать свой стержень, действительно, который пригодится потом в жизни, чтобы выдержать.
Я не представляю без кадетского корпуса, кем бы я сейчас был, как бы я вообще выглядел, да? Что я себе представлял, что бы я умел.
попадая в Ивановскую школу, не сразу же просто разглядеть, в чем ее суть, в чем ее главные особенности, отличия от многих других сельских школ. Здесь все просто и даже с виду слегка неказисто. Но если вы позволите остаться себе здесь подольше, то вы почувствуете, что главное отличие этой школы именно в том, что здесь все по-настоящему. Настоящие учителя, настоящая дружба и даже настоящий спецназ, где невозможно делать что-то в полсилы или понарошку.
Как научить ребенка правильно проводить свободное время? Можно ли ему разрешить бесконтрольный доступ к телевизору или компьютеру? Об этом мы беседуем с преподавателем воскресной школы храма Смоленской иконы Божией Матери диаконом Сергием Марокко.
«Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними».
Диакон Сергий Марокко преподает основу православия в воскресной школе храма Смоленской иконы Божьей Матери. Каким-то образом у него получается заинтересовать детей, привлечь внимание к строкам из Евангелия. Все очень просто. Нужно всего лишь проводить параллель с современным миром. Тогда каждая история становится более понятной. Мы решили задать диакону Сергию несколько вопросов. Как привести детей в храм? На чем делать акцент при воспитании ребенка? Это самые частые вопросы, которые он слышит от родителей и учеников воскресной школы.
Прежде всего, для того, чтобы привести детей в храм, нужно начать с воспитания. Да? То есть воспитание начинается не с 7-летнего, не с 5-летнего возраста, гораздо раньше. Один святой говорил, что в храм нужно приводить не с первого года жизни, а еще до того, как человек родился. Ну, то есть беременная женщина должна приходить в храм и как-то исповедоваться, причащаться для того, чтобы ребенок чувствовал и слышал, что происходит в храме. Вот, и через мать воспринимал святые тайны, святые дары. Да, и естественно, что такой ребенок после того, как он родится, он уже будет воспринимать церковь, воспринимать богослужение в должном понимании. Да? Конечно, воспитание дальнейшее ничуть не менее важно, поскольку и рассказывать о Боге, и рассказывать о таинствах, вот, приводить ребенка в храм, причащать святых Христовых тайн, нужно начинать уже с первых даже дней, да, и месяцев рождения. Да? И не возникнет тогда вопроса о приведении ребенка в храм. Конечно, это, если ребенку уже 15 лет, нам стоит большого труда объяснить, что такое храм, когда ребенок воспитан уже на улице, и ребенок не понимает вообще, зачем это нужно. Для него важнее гораздо более-менее социальные сети, отношения со своими сверстниками, чем отношения с Богом и так далее. Да? И, конечно, никогда не поздно, да? Но, тем не менее, лучше, чем раньше, тем лучше. Мне кажется, что одним из наиболее важных элементов при воспитании любого ребенка, это нужно ребенку привить понимание страха Божьего. Да? И, соответственно, если будет страх Божий, будет и страх перед родителями какой-то, и уважение к родителям. Да? Человек, прежде всего, боится Бога. Да? И ребенок должен бояться не родителя, который его накажет ремнем, палкой, чем еще чем-то другим, да? А должен бояться Бога и бояться согрешить. Да? И в своей работе с детьми в общественной школе я стараюсь привить детям понимание того, что Господь, Он все видит, все знает и все слышит. Да? И ребенок может спрятать от мамы что-то, то, что он нашкодил, там, что-то, какую-то ошибку сделал, да, в своей жизни и так далее. Но от Бога мы ничего не скроем. Вот. Важно, чтобы ребенок и в 6-летнем, да, в таком более-менее сознательном 5-летнем возрасте, да, они понимали, что родители – это всего лишь родители, но над родителями тоже есть Бог. Да? Вот. И одна из еще важная вещь такая. Да, родители должны привить ребенку такую близость к себе, должны приблизить ребенка к себе, потому что ребенок не должен бояться прийти к родителю в любой своей жизненной ситуации. Да? Вот. Потому что если ребенок и в 6, и в 7 лет придет с вопросом «мама, там, вот у меня проблема», он и потом придет к вопросам к маме. Да, или к папе, что вот у меня вот такая жизненная ситуация и так далее. Плохо, когда это не случается. Поэтому мне кажется важно, чтобы родители как-то были ближе к детям. Да, сейчас у нас очень большая проблема в обществе, что родители часто не знают, чем дышит ребенок и что там происходит в социальных сетях, Вот. И некоторые родители даже пытаются это сделать и узнают часто шокирующие вещи о своих детях в социальных сетях. Вот. Поэтому мне кажется, что близость к ребенку, вот, близость ребенка к Богу должна стоять на первом месте. Потому что если Бог у ребенка на первом месте, родители будут, соответственно, на втором. Вот. И уважение, естественно, будет всегда.
Часто говорят, что поколение будущего – это потерянное поколение в социальных сетях, воспитанное на медиаресурсах. Что делать, если ребенок стремится не в храм, а к компьютеру? Как оградить его от негативного влияния интернета или телевизора?
На самом деле, действительно, влияние телевизора, социальных сетей, всяких разных медиаресурсов очень в наше время негативно сказывается на воспитании детей. Я бы даже сказал, что воспитание становится практически не под силу родителям, потому что такое чрезмерное давление оказывается на ребенка. Как оградить? Ограждать не нужно. Нужно воспитать. То есть дать ребенку четкие понятия, что такое плохо, что такое хорошо. Да? Когда ребенок не будет требовать над собой надзирателя, для того, чтобы его от чего-то ограждали. Вот, если мы своему сыну, своей дочери покажем конкретно, что вот, в чем зло телевизора, в чем зло социальных сетей, да, как-то поможем им разобраться в этом всем, они просто не будут от нас этого скрывать, своего интереса к некоторым вещам, своих проблем в социальных сетях, да, они могут поинтересоваться, а что вот это такое, что такое, вот мама, да. То есть, опять же, доверие, вопрос здесь доверия. Ограничить все равно не получится. В школе им все расскажут, и нельзя держать неведение всю жизнь ребенка, да, вот, и он все равно узнает и захочет этого. Вот, поэтому нужно с малых лет, опять же, давать понятие о добре и зле, давать понятие о том, что социальная сеть нужна для того, чтобы общаться, решать проблемы какие-то жизненные, да, и опять же, в социальной сети можно найти и приятных собеседников, там есть и священники, и какие-то православные христиане, да, не только там негатив. Да, и по телевизору ведь тоже есть канал «Союз», да, и не только какие-то плохие каналы, да, и новости тоже иногда нужно смотреть, да, узнавать информацию о стране. Поэтому я бы не сказал, что нужно ограничивать. Нужно просто разумно подходить к воспитанию своих детей, и тогда все получится.
Продолжая тему детского досуга, мы поговорим об игрушках и научимся делать куклу-крестец.
Прежде чем говорить о том, как сделать самую простую куклу-крестец, необходимо рассказать о значении цветов. Очень часто дети при изготовлении игрушки используют один и тот же цвет. Для родителей это может являться подсказкой того, о чем ребенок думает, что он чувствует. Продолжение о символике игрушек и о том, какие именно народные игрушки пришли из православной культуры, мы покажем в одном из наших следующих выпусков.
Красное солнышко, да? Красный молодец, да? Красная девица, цвет красоты. При этом это очень агрессивный цвет. Да? Он имеет вторую сторону. Это очень агрессивный цвет. Это цвет некой такой борьбы не на жизнь, а на смерть. Когда вы будете рисовать, разрисовывать, тоже внимательно относитесь вообще к тому, какими цветами использует, да, ваш малыш, что он берет, как он играет. Желтый цвет имеет то же самое две стороны. Цвет, с одной стороны, это спокойный, цвет интеллектуальный, цвет памяти нашей. Но при всем при этом он имеет вторую сторону. Это измена, это предательство, да, это ревность. То есть имеет вторую сторону. Зеленый, ну это вообще цвет, который любят очень многие. Это цвет нашей природы, это цвет молодости, это рост, это развитие. При этом это цвет, вот как бы я его назвала, чужого пространства. Вот все леши, все водяные, все вот эти вот всякие-всякие сущности, да, они все изображаются зеленым. Это цвет чужого пространства. То есть он где-то там. Что-то не то. То есть это все мифы. Синий цвет, васильковый цвет, я бы сказала. Очень интересный цвет. Это цвет тайны. Это цвет задумчивости. Это цвет духовности. Очень часто вот именно вот этим цветом опоясываются. Вот такой вот что-то синий, вот глубинный цвет, да. цвет чувств. Вот такой вот. Ну и, конечно же, это цвет сна, мрака, зимы. То есть это цвет некой такой глубины моря, где живет какое-то чудо-юдо, которое нам неизвестно. То есть что-то там где-то. И вот, как вы обратили внимание, цвет белый. Белый цвет вообще это основа. Иногда, я бы сказала, это окончание, это иногда основание, но так или иначе, это пронизывает вообще всю нашу жизнь. Это цвет света. Белый цвет – это цвет чистоты. Это единственный цвет, который не имеет минуса. Да? То есть вот я вам говорила, что есть плюсы, есть минусы. Да? То есть они двоякие цвета, в зависимости от оттенков и так далее. Но вот белый цвет – он всегда цвет чистоты, невинности, духовности, да, некой. И поэтому, вот если говорить о пирамидке, то вот он очень часто, вот этот шарик, вот он завершает белым цветом, и вот если будете раскрашивать, вот тот же самый пирамид, вот этот стержень, вот он как раз идет тоже белым цветом. Я вас научу, как нужно правильно перевязывать вот эту куклу, для того, чтобы это правильно. То есть мне не приходится вам объяснять, это к вопросу о том, что мы знаем. Где он носит крест? На груди. На спине его нет. Вот это с детства объясняли через игрушку детям. Соответственно, я вас научу это делать. Если кто знает, ну, замечательно. Каждая кукла в традиции, она делалась к определенному празднику. Это целое мировоззрение, да? Поэтому вот здесь вот мы ивовые палочки, вот две штучки возьмите, те, кто хочет делать куклу. Вот смотрите, вот мы взяли вот палочку, да? Соответственно, нарежьте себе того цвета, вот ровно столько, сколько вы хотите цветов, подумай об этом, вот такого размера. С эту палочку берем правую ручку, большую ниточку, прикладываем и большим пальчиком мы это дело как бы прикрываем. Ну вот так придерживаем большим пальчиком. Всем видно? И три раза обматываем. Раз, два, три. Как бы мы закрепляем. Да? То есть она у нас никуда не девается. Вешайте в совершенно произвольном варианте. И если дома есть тряпочки, замечательно. Есть трава летом, замечательно. Есть сено, солома, хорошо. Ниточки, веревочки, прекрасно. Главное, чтобы что-то делалось. Итак, да, вот у нас как бы крест, я просто думаю. Значит, берем то, что мы отрезали. Первый вариант. Делаем петлю. И одеваем. Это первый вариант. Второй вариант. Можно вот эту петлю вот так вот сюда, соответственно, здесь продеть. Будет то же самое. Очень часто делают волосы, делают даже косу, заплетают, бывает. Тем или иным образом, я вам вот такие штучки готовила, и вы можете вырезать кружочек, можете квадратом, ровно так, как хотите, прикрыть голову. Можете смело даже вот сделать прическу, вытаскивая, это очень полезное, кстати, занятие, вытаскивая вот эти вот веревочки.
Роль игрушки, особенно народной игрушки, вообще игрушки, она очень велика. Именно в ней вообще заложен весь, можно сказать, смысл. Игрушка нас сопровождает с раннего детства и до глубокой старости. Народная игрушка, она вообще очень символична. Она определенных цветов может быть. Цвета можно как навредить, так и, можно сказать, помочь человеку. Поэтому к игрушке нужно отнестись с большим почтением и пониманием. Поэтому здесь вся игрушка, она обязательно должна иметь связь духовную, связь между другими предметами. Игрушка, она – это первый спутник игры, а с игрой мы живем в большом периоде времени. Во взрослом. Игрушка нам помогает общаться. Игрушка – это друг. А, соответственно, мы знаем, что с кем ты дружишь, да, кто твой друг, соответственно, так ты и, кем ты и станешь. Поэтому игрушка – это очень важный предмет вообще воспитания. И очень важно, чтобы это понимали родители. И предки наши, и вся наша традиция говорит о том, чтобы донести до ребенка или наладить диалог между людьми, очень важно вступить в контакт в игру или предмет в виде игрушки. Поэтому она буквально во всех своих отношениях символична.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». Ваши советы, пожелания, главные вопросы мы ждем в нашей одноименной группе ВКонтакте. До новых встреч!